Значит, братья, не надо подсматривать конспекты, но несколько вопросов я вам задам. Ну, вопросы мои такие. Первый вопрос – это какая главная задача проповедника? Не, вслух не надо, вы скажете, а что это вслух? Подожди, вот я хочу Володю Варбой послушать. А ну скажи, Володя Варбой. Какая главная задача проповедника? Неправильно. Садись. Вениамин. Ага, садись. Неправильно. Рома. Тоже неправильно. Скажи, Тимофей. Значит, я скажу, братья. Значит, вообще некоторые вещи вы должны запомнить. Но я не требую формулировку слово в слово, как, скажем, на уроках там русского языка или стихотворения Некрасова рассказать, да? Но, тем не менее, мы должны понимать, главная задача проповедника – донести до слушателя библейскую истину и побудить его исполнять в жизни или применять на практике. Вы поняли, да? То есть не просто донести истину. Донести истину – это еще не все. Если он выслушал, но никак не претворил в жизнь, проповедник цели не достиг. Вы понимаете, да? Поэтому и побудить его исполнять – это задача проповедника. А цель проповеди – вот ты мне скажи, вставай. А, видишь? Садись, садись. Вот. Александр, вставай. Ты там пишешь, но надо и в голову писать тоже, не только в компьютер. Давай, расскажи. Цель проповеди какая?
Ну, я думаю, цель проповеди, чтобы передать истину, которую...
Нет, нет. Значит, братья, вы поняли, да? В чем разница? Задача проповедника и цель проповеди. Ну, по-другому можно было бы сказать, цель проповедника и цель проповеди. В принципе, слова это, ну, чуть-чуть, оно не совсем одинаково, но мысль та же. Скажи, ты хотел сказать, да?
Цель проповеди – это изменить и как бы слушателя.
Ну, правильно. В общем-то, правильно. Изменить жизнь слушателя. Или, если точнее формулировка, изменить, освятить жизнь слушателя. Вот, вот так вот. Это цель проповеди и главная задача проповедника. Значит, братья, еще мы с вами говорили, ну, я больше не буду сейчас вас экзаменовать, а только я сам напомню. Мы говорили о том, что проповедник, он должен быть призван к своему служению. И призвание выражается в некоторых факторах. Ну, вместе давайте. Первый фактор – наличие призвания. Это желание проповедовать. Второй фактор – это обстоятельства. Третий фактор – свидетельство людей со стороны. Четвертый – природные способности. Природные способности. Ну, ну и так дальше. То есть это говорит о наличии призвания. Значит, мы с вами говорили тему, что делает человека проповедником. Кстати, я братьям скажу, кто на курсах, у нас 20 человек здесь, тех, кто на курсах уже были. И примерно 50 человек, кто на курсах еще не были. Но и те, кто были, братья, я не строго следую материалу прошлогоднему. Поэтому многие вещи мы будем говорить те, которые мы не говорили раньше. Поэтому вы должны настраиваться, как бы заново слушать материал. А если что-то вы помните, возможно, что-то повторяться будет, значит, это для утверждения. Значит, мы сейчас проходим какую тему? Проповедник. Значит, братья, я немножко вам хочу уроки не из гомилетики дать, ну, отчасти из гомилетики, но вообще по библейским курсам и не только. Вообще правила составления конспекта, братья, правила составления любого конспекта, хоть в сфере духовной жизни или физической. Значит, братья, конспект составляется так. Сначала пишется заголовок. Иногда пишется заголовок, а потом еще пишется тема. Не всегда заголовок соответствует теме. И вот то, что мы пишем, тоже заголовок, и потом идут подразделения. Заголовок у нас какой? Гомилетика. Это заголовок. Затем подразделения. Братья, подразделения обычно бывают укрупненные подразделения, это крупные подразделения. Обычно они вот в правилах составления конспектов нумеруются римскими цифрами. То есть римская цифра всегда считается выше, чем арабская. Слушайте меня внимательно. Вы все отличаете? Американцы, римские, арабские, у вас тоже это присутствует, да? То есть римская цифра всегда говорит о более крупном подразделе, чем арабская. Никогда не бывает, что сначала арабская, а потом римская. Римская, а потом арабская. То есть крупное подразделение, например, у нас три подразделения в гомилетике. Первое подразделение – это проповедник, второе – проповедование и третье – проповедь. Они под римскими цифрами идут. Римская 1, римская 2, римская 3. И поэтому мы поставили римскую 1, и мы пишем проповедник. Не, это не надо. Я вам просто объясняю, братья. Если вы это поймете, потом у вас проблем не будет. И мы пишем проповедник. Потом у нас идут подразделения уже по параграфам. Арабскими цифрами. Арабская 1. Потом 2, 3. Если мы арабскую цифру еще будем группировать, потом идут, как Андрей Костюченко, потом идут буквы. Буквы. Русский текст или английский, это без разницы. Потом идут буквы. Братья, если нам надо еще мельче, то я вам скажу. Идут буквы со скобочками или без скобочек. Со скобочками всегда крупнее, простите, без скобочек всегда крупнее, чем со скобочками. Вот. А если нам еще надо делать мельче, просто через тире, 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 тире. Вы поняли эту мысль? Но есть специфика уже частная, например, буквы делают заглавные или маленькие буквы. Но это уже, ну такой уже есть личный метод составления конспекта. Поэтому мы сейчас изучаем большую тему «Проповедник». Конечно, тема эта очень большая, братья. Она, если так по-нормальному, примерно неделю надо ее преподавать. Я сегодня сделаю попытку эту тему закончить, тему «Проповедник». Потому что я хочу все равно больше внимания уделить непосредственно проповеди. Но опустить о проповеднике – это будет нехорошо, потому что мы должны знать, кем мы должны быть. Значит, братья, и у нас… Проповедник, а потом подразделение. Это что делает человека проповедником? И вопрос к вам, что делает человека проповедником? Призвание. Это подраздел уже следующий, призвание. Еще что делает человека проповедником? Одаренность. Одаренность. И теперь следующее, это третье, что делает человека проповедником? Значит, братья, это чувство обязанности. Это вы можете зафиксировать. Хотя цифры уже я не держусь, чтобы диктовать вам прям по цифрам, иначе скажете, я первый класс попали. Вот вы уже там сами ставьте, под каким. Но это еще что делает чувство, еще что делает человека проповедником, это чувство обязанности. Что значит чувство обязанности, братья? Это внутреннее чувство, что я должен. Это внутреннее чувство, я должен. Вы можете в скобочках написать или в кавычках, я должен. Братья, кто нас сделал должником? Я должен. Я сам себя сделал должником. То есть, братья, вот апостол Павел пишет, я должен и варварам, и скифам, и еленам, ну и так дальше. Помните этот текст. Павел сам о себе пишет, я должен. То есть у него постоянно присутствовало чувство, что он должник перед народами, которые его окружают. Кстати, скажу, что это тоже был из элементов его призвания, это чувство, то, что он должник. И поэтому он и проповедовал, и далеко уходил, вот чтобы проповедовать Евангелие. И ну, это заставляло, чувство заставляло его проповедовать. Затем, братья, Иисус Христос о себе говорил, что я и другим городам я должен проповедовать. Это тоже говорит о том, что Христос тоже имел это чувство «должен». Ну и слово «должен» я как-то находил и по симфонии, в Священном Писании, то, что это чувство, если в сердце живет, Бог такому человеку благодать дает для проповеди. Как это применимо к нам, братья? Ну, например, я должен соседям рассказать о Христе, да? У меня не очень хорошо получается, у меня не хватает смелости, но я должен им рассказать. Например, вы живете в многоэтажном доме, в 12-этажке. Как вы думаете, братья, это нормально, если христианин чувствует, что он должен жителям своего подъезда в каждый дом Евангелия донести? Думаю, это нормально. Или, скажем, всему дому, в котором вы живете. Кстати, братья, я думаю, что если христианин прожил несколько лет в доме каком-нибудь, в многоэтажном, и потом он отсюда уехал и никому не рассказал, не думаю, что прав он будет перед Богом. Не думаю. Следующие братья в этом же подразделе, что делает человека проповедником? Это полномочия и авторитет. Полномочия и авторитет. Есть люди, братья, да, это четвертый в вашем подразделении. Значит, братья, есть люди, которые обращаются к нам с вопросами. И они готовы исполнять, ну, вроде того, что как от самого Бога они услышали ответ. И в такой, в практике, ну, я встречал такое. Вот беседую с человеком, он задает вопросы, и он тут же, да хорошо, а как вот это я должен сделать? Вот так вот, хорошо. То есть люди почти машинально готовы исполнять то, что им говорят. И я так скажу, братья, что, конечно, для того, чтобы наше слово было весомо, необходим авторитет. Помните, братья, в Священном Писании есть такой отрывок. Я сейчас не помню, в какой книге. Написано, что если у кого-то возникнет спорный вопрос, он должен пойти к священникам и изложить свое дело священникам, и он после этого должен сделать так, как ему скажут священники. Но если он не сделает, как ему скажут священники, истребится эта душа из народа. Вот, вы представляете, насколько серьезно, да? Вот, пускай священникам скажет, но он должен быть готов сделать, как ему скажут священники. Братья, но чтобы человек с готовностью сделал, как скажут священники, эти священники должны иметь авторитет для него. Авторитет. Ну, тогда еще заставляло чувство страха. Но если человек знает, что если они для него не авторитет, он имел право не излагать свое дело им. Имел право. Он имел право самостоятельно сделать попытку решить. Вот. А если он не знает, ну, тогда как-нибудь к соседу посоветуйся, пойди. Но если ты пошел к священникам, сделай, как священники скажут. Посмотрите, братья, апостол Павел пишет. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Притом не такое блудодеяние. Вот. Притом такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И я уже решил, как будто находясь с вами, что вы должны этого человека в вашем собрании предать сатане во измождение плоти. Посмотрите, насколько авторитетно Павел пишет. А я уже решил. Вы должны вот так. Братья, как думаете, коринфяне послушают его или нет? Думаю, да. Но для того, чтобы послушать, необходим авторитет. Необходим авторитет. И поэтому, братья, ну сейчас пока вот, если вы еще только начинающие проповедники, я скажу, что сейчас закладывается фундамент наших отношений с людьми. И люди советоваться идут не только к служителям. Нельзя думать, что ну я ж не служитель, ко мне не пойдут. Люди идут советоваться к тому человеку, который для него является авторитетом. Кстати, у Ярла Пести была вот в системе ученичества одна беседа о воле Божией. И там признаки воли Божией. И вот, как, вернее, как узнать волю Божию? И один из способов узнать волю Божию – спросить совет у преданных Богу людей. И сделать так, как эти люди скажут. То есть это тоже признак воли Божией. И поэтому, братья, мы и в Библии встречаем, что авторитетный человек сказал, сделайте вот так. И делали. Но для того, чтобы последовать этому совету, необходим авторитет. Необходим авторитет. Я знаю многие случаи, когда в церкви есть служитель, но член церкви идет не к служителю, а к рядовому советоваться. Возможно, и вы ходили к рядовому, но не к служителю ходили, а идет советоваться к рядовому. От чего это зависит? Это зависит от авторитета. От авторитета. Буквально вчера вечером мне из-за границы звонок, сестра одна рассказывает свое дело, очень длинно и очень долго. Ну, сначала она позвонила, потом прервался разговор, потом муж звонит, говорит, моя жена хочет поговорить и так дальше. Ну, и она потом звонит, и я ее выслушивал долго. И я ей говорю, а вы к служителю пойдите, к своему. Она говорит, да у меня было одно дело. И сказала, какое. Я к нему пошла, он говорит, да, это нехорошо, и все, и ничего больше не сказал. И я, говорит, больше к нему не хочу идти. Вот. То есть, братья, но я не в данном случае, что отметить хочу, я не о служителях, когда-то вы будете служителем, но люди часто идут не к служителю, к рядовому. Но для того, чтобы иметь авторитет, для этого необходимы некоторые стороны. Вот. Ну, от чего зависит авторитет работника? Ну, к примеру, проповедника. И я не буду очень много брать, а скажу вот от чего зависит. Ну, во-первых, если этот человек в жизни чаще опирается на Слово Божие. Ну, например, мне задают вопросы, а я говорю, в Библии написано вот так. Мне другой вопрос задают, я говорю, вот так вот написано в Библии. Еще у меня что-то, если они видят, что я часто объясняю так, как написано. Так, как написано. Значит, эти люди понимают, что я стараюсь, чтобы, ну, по Слову Божию, решались вопросы. Вторая сторона, братья, авторитет зависит, если люди видят, что я сам поступаю так, как написано. Но если я говорю «написано», но по жизни я не делаю так, как написано, не буду иметь авторитет. Не буду. То есть авторитет, братья, приобретается в том случае, если люди видят, что у нас все-таки в основе жизни лежит Слово Божие. Если мы ответ ищем, как написано, и если мы сами поступаем так, как написано. Но если мы никогда не поступаем так, как написано, то наш авторитет не будет. Мы не будем иметь авторитет в глазах людей. Вот такая сторона. Вопросы есть? Еще, братья, что делать человека проповедником? Наверное, это будет последняя мысль. Это подготовка. Или можете подготовка к служению написать? Можно вопрос. Да, значит, братья, я в данном случае, ну, видимо, это связано где-то с моей ограниченностью, это первая сторона. А вторая сторона, я стараюсь, но не очень широко. Значит, братья, полномочия, вот здесь брат задал вопрос, вы поняли, да? Мы записали полномочия и авторитет, а поговорили только об авторитете. Это моя ошибка. Значит, братья, полномочия, бывает, человека полномочиям наделяет церковь, То есть, поставляя меня на какую-то должность, ну, например, я ответственный за содержание дома молитвы. И теперь все мне должны подчиняться. Я сказал, ты покрась плинтус, а ты пойди вон тут шуруп закрути. А то люди штанами цепляются и рвут себе брюки или там на скамейке что-то. То есть, полномочиями может наделять церковь, поставляя на служение проповедника, благовестника, пресвитера или диакона. Братья, но если уже дословно, как по конспекту у меня, написано, Бог наделяет своих людей полномочиям. Бог наделяет. И я убежден, братья, если бы сегодня я кому-нибудь написал письмо, а я уже решил, что вы этого человека должны отлучить. Мне скажут, ну ничего, совет церквей диктатуру установил. И люди начнут возмущаться. Может такое быть или нет? Как это так, ты решил? Членское собрание решает, ты решил. Еще чего не хватало? Вот как люди могут отреагировать. Справедливо или нет? Ну, где-то да. Где-то да. А может ситуация быть и не такая. Я сказал, братья, я рассуждал по вашему вопросу, и я решил, что вы должны поступить вот так. И никому в голову не придет подвергать сомнению авторитет служителя или совета церквей, если я для этих людей авторитет. Они скажут, это нормально, что он так решил. Это нормально. То есть никто не захочет фильтровать. Вот в чем суть. Поэтому Бог наделяет полномочиям своих людей. Бог наделяет. Хотя юридически мы, может, и не имеем этих полномочий, но имея полномочия от Бога данные, мы скажем, я уже решил. Конечно, мы не будем воевать, если кто-то не сделал так, как, ну, так, как я решил. Но, в общем-то, такое бывает, что служитель говорит, вот я решил, вот так вот надо поступить. И все. Поэтому полномочия и авторитет – это вещи, конечно, они очень близко. Почему в одной графе мы это и записали. Так, братья, и подготовка к служению. Я об этом говорил, просто не совсем в том разрезе, как сейчас хочу сказать. То есть, братья, служителями люди автоматически не становятся. Автоматически. И служителями не рождаются. Есть в одной программе, учениками не рождаются, а становятся. Вот. И также точно работниками, проповедниками. То есть, братья, мы видим на страницах Священного Писания, Бог своих людей подготавливал. Кого планировал использовать, Бог их подготавливал. Ну, посмотрите, Бог Моисея готовил к служению или нет? Готовил. Как он его готовил? Во-первых, он поместил Моисея в дом фараона. Нужен был дом фараона для Моисея, чтобы руководить народом. Кто-то говорит, что дом фараонов был не нужен. Не случайно потом 40 лет Бог нейтрализовал воспитание в доме фараона в течение 40 лет в пустыне. Год за год. 40 лет в доме фараона и 40 лет в пустыне. То есть выветрить фараоновское вот воспитание. Братья, в этом что-то есть, но не совсем. Для того, чтобы руководить народом, нужна была и школа фараона. Нужна была и школа фараона. Но если бы была только школа фараона, тогда у Моисея не было бы пастырства. Он был бы как руководитель, но не в смысле руководитель за руку вести, а в смысле начальник. Он был бы только начальник, но он не был бы пастырь. Я как-то в одной из моих бесед я говорил, что Моисей из дворца фараона вышел, и школа фараона выразилась в том, что он посмотрел туда и сюда, убил египтянина и в песок закопал. Вот школа фараона что делает. И в песок закопал. Вот таким бы был руководитель народа. Как кто-то, что не так, взял палку, бах, убил и сказал так, идите, закопайте. Друзья, но потом было 40 лет, это 40 лет, Моисей, Бог воспитывал смирение, воспитывал кротость, он учил его пастырству. И поэтому сочетание 80-летнего обучения вот, сделало Моисея руководителем. Посмотрите, братья, была подготовка для Иисуса Навина. Прежде чем поставить Иисуса Навина, Иисус Навин учился рядом с Моисеем. И тоже немало. Сколько лет учился Иисус Навин? Вы знаете, я вот в ужас прихожу, знаете, от чего? Вот в России, чтобы получить высшее образование, ну вот, ну это, считай, самое высокое образование, необходимо 15 лет, 10 лет в школе и 5 лет в институте. Ну, если защитить диссертацию, еще 3 года аспирантуру надо закончить. Вот. В Америке там всю жизнь будешь учиться. всю жизнь. И школу там 12 лет, потом еще колледжи надо, потом еще какие-то университеты, потом еще надо какой-то университет. Я говорю, слушай, я посчитал, тебе надо 22 года учиться, чтобы это. Братья, Моисей учился 80 лет, Иисус Навин учился 40 лет. Вот там школа была капитальная. Чем выше служение, тем дольше Бог воспитывал. Вот. Ну и прочее. Братья, обучал Бог и апостола Павла обучал, да? И у ног Гамалиила, а потом еще и по-другому обучал. Обучал Бог Елисея, прежде чем Елисей стал пророком, он рядом с Ильей носки ему стирал. Вот, да, я понимаю это буквально. Вот, то есть он обслуживал Илью, пророка Илью, вот, а потом стал пророком сам. Самуил обучался тоже в школе у священника Илия, там возрастал и так дальше, Бог воспитывал. То есть подготовка к служению. Братья, наша подготовка к служению, она складывается не просто из библейских курсов, а я скажу еще, и та среда, где мы воспитывались, до церкви, это вопрос, это семья, это церковь, это и библейские курсы и так дальше. И поэтому подготовка к служению, это у Бога свои методы подготовки. Ученики, 12 апостолов, тоже Бог готовил. Я, братья, одну схему, короткую схему вам скажу, но это важный момент в вопросе ученичества. Вот в книге Евангелия от Марка написано, потом взошел на гору. Ну, если вы захотите записать, я вам потом скажу. Ну, откройте Евангелие от Марка. Я сейчас скажу, какая глава. Откройте Евангелие от Марка, 3 глава, 13 стих, и с 13 по 15. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Значит, братья, посмотрите, какая фраза здесь говорит о подготовке? Нет, кого хотел, это избрание. Написано, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил их, чтобы с ним были, вот в первое, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть и исцелять от болезни и занять бесов. Поэтому, братья, наша задача – это процесс обучения. Чтобы с ним были – это процесс обучения. То есть 12 были со Христом, он их обучал, и потом они уже будут проповедовать, исцелять больных и занять бесов. Поэтому это тоже вопрос подготовки. Ну вот, наверное, все. Пока вопросов нет, что делает человека проповедником, мы закончили. Нету вопросов. Теперь давайте запишите следующий подраздел в разделе «Проповедник». Думаю, что это будет у нас... Мы там римские пишем, да? Вот, римская 2. Необходимое качество проповедника. Римская 2. Необходимое качество проповедника. Можно. Это сейчас будут... Там мы писали, что делает человека проповедником, и у нас шло призвание, одаренность, вот, потом подготовка и прочее. А теперь качество проповедника. Ну, это мы будем обращать внимание на стороны, характер, на его поведение и так дальше. Нет, это не одно и то же. Значит, какое главное качество проповедника? Это примерная жизнь. примерная жизнь. Примерная жизнь. Это вы можете под арабскими цифрами писать. Примерная жизнь. А если будут более мелкие подразделения, значит, через буквы. Ну, это вот то, что Михаил Александрович вчера говорил, такую фразу. «Дела твои проповедуют так громко, что я не слышу твою проповедь». То есть... Примерно жизнь – это очень важный аспект вот, качеств проповедника. Посмотрите, братья, один из ярчайших проповедников древности – это был Ной. Обычно считается, что Ной проповедовал много лет. Но говорят, что стук молотка Ноя проповедовал. Я не думаю, что только стук молотка. А написано, что Ной был проповедник правды. То есть он людям говорил. Он людям говорил. Вот, какая была жизнь Ноя? Написано, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Братья, два человека в Библии, о которых написано «ходил пред Богом», это Енох и Ной. Енох и Ной. Я понимаю, братья, примерная жизнь, она выражается в словах «ходил пред Богом». Ну, иногда люди говорят, все мы под Богом ходим. Да, все мы под Богом. Ходить пред Богом, братья, это сознание того, что на меня смотрит Бог. Что на меня смотрит Бог. Вот, например, если я вижу, что я должен оказаться в большой аудитории, и я постараюсь одеться получше, так же, да? Ну, чтобы меня видели так более-менее, чтобы я выглядел. Если я вижу, что за моей жизнью наблюдают, то я буду себя вести осторожно. Если вы знаете, что где-то установлена видеокамера, и ваше поведение пишется на видеокамеру, то я думаю, что вы будете всегда присутствовать, у вас будет сознание, что ведется запись, как вы поступаете. Ходить пред Богом – это значит всегда помнить, что всевидящий глаз Бога Всемогущего за мной наблюдает. Это помогает нам правильно себя вести. Праведный и непорочный – это тоже говорит о примерной жизни этого человека. Братья, такая деталь. Вот когда мы все здесь праведники, и грешников нет вокруг, согласитесь, что легче быть праведником. Но когда ты оказался один праведник в стане грешников, и все поступают плохо. Ну вот я помню, призвали меня в армию, и в войсковой части, где было 1500 человек, я верующий был один. И так я, бедолага, 2 года один и отслужил среди массы неверующих людей. Да? То я скажу, это непросто. Это непросто. У Ной там не 1500, вся земля развратилась и растлилась. И только Ной был человек праведный и непорочный. Таким образом. Братья, часто люди склонны поступать так, как вокруг все поступают. Ну, например, повелась какая-то проказа среди молодых братьев. Вот смотришь, все так. Все так. Ну, в смысле, какая-то специфика их поведения. И так они один друг на друга похожи. Все, вернее, друг на друга похожи. Вот за Халева написано, в нем был иной дух. Что такое иной дух? Я не думаю, что это значит, в нем был Дух Святой, а в других людях не было Духа Святого. Иной дух – это значит, он был не такой, как все. Все говорили, что вот так, земля хорошая, но там нельзя, нас одолеет и все. А он говорил не так. Даже общество разгневались и закричали, побить их камнями. Вот. Поэтому, братья, даже если, вот, особенно молодые братья, вот я на тимошевцев смотрю, да, такие братья все одного возраста у нас, группа большая, большая, все в кожаных куртках, красиво причесаны, все у них, вот компьютеры, вот у них у каждого почти что, и все. Все друг на друга похожи, и образ мышления тоже похожий. Образ. Но я не имею в виду обязательно негативную сторону. Вот, и где-то и позитивную. Вот. То есть, когда вот у нас группа какая, мы становимся похожи друг на друга. Вы замечали, да? Вот за тимошевскую молодежь говорят, недружная молодежь. Не говорят, вот там есть недружная и есть дружная. Недружная молодежь. А краснодарская, говорят, молодежь, дружная молодежь. Так обычно бывает. Мы влияем друг на друга. Братья, примерная жизнь – это значит, независимо, какая у тебя среда, но ты должен быть образцом. Вот что это значит. В чем, братья, выражается примерная жизнь? Я просто перечень сделаю. Вы можете эту перечень делать, а можете не делать. Давайте я перечислю все сразу. Это во-первых. Как? Не, в чем выражается примерная жизнь? Вы можете это не писать, этот заголовок. Примерная жизнь можете через буквы зафиксировать. Ну, первое, это жизнь по Библии. Жизнь по Библии. Я просто, братья, имею в виду, что повторяться много не хочу, потому что похожие мысли. Жизнь по Библии. Комментарии здесь излишни, не буду комментировать. Следующее – молитвенная жизнь. Молитвенная жизнь. Помню, одно время бессонница на меня напала. Просыпаюсь в 4 часа, все, сон не идет. Раз, и я уже все, и сон не идет. Ну, раз, другой раз. Ну, я решил, ну, а что ворочаться, буду молиться. И я начал так, с 5 утра до 8 утра на молитве, 3 часа на молитве. И так оно пошло хорошо. И я так себя хорошо чувствую, настроение хорошее. Вот. Ну, в основном не читаю, а в молитве. Помолился, помолил так хорошо. Все, я научился молиться, знаете, братья, вот, за членов церкви, у кого какие трудности, за сестер, которые замуж должны выйти, еще не вышли, за сестер, всех поименно. Господи, вот эту сестру, ей уже 27 лет, замуж хочет, помоги и все прочее. Вот, за всех служителей, за краевой совет, за членов совета церквей, за зарубежных там братьев, кого знаю, за сестер, все. Ну, за 3 часа, это же много можно. За 3. И вот так неделя проходит, вторая неделя проходит, настроение хорошее, все, слава Богу. Вот. Потом бессонница закончилась, и все в колею свою вошло. Вот. В смысле, уже потом я смотрю, раз я не проснулся, вот к 5 часам, раз проснулся, 6 часов, ох, скорее, 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 скорее. И так дальше. То есть, братья, молитвенная жизнь, это не там, что 2 или 3 недели. Молитвенная жизнь – это регулярность. Пусть это не 3 часа. Ну, пусть это хотя бы полчаса в сутки уделять внимание молитве. Ну, пусть ты не в 5 часов проснулся, да, ну, пусть ты проснулся в 7 часов. И какое-то время ты провел в молитве или ночью. Я вам совет, братья, дам, если ты проснулся ночью, если ты проснулся, и тебе хочется спать, нет вопросов, вряд ли у тебя получится там помолиться, но ты проснулся, и вдруг ты так четко проснулся. Не надо заставить себя заснуть. Вставай, одевайся и на молитву. Можешь даже умыться. Умывайся, одевайся и на молитву. А о чем молиться, братья? Вообще, время провести в молитве трудно, знаете почему? О чем молиться? Мы привыкли, Господи, благослови, благодарю, вот и все, и уже больше ни о чем. А о чем молиться? А вы вспомните, у кого в церкви какие-то проблемы, у кого трудности, кто-то собрание перестал посещать. И вот помолитесь об этом, помолитесь за ваших служителей, вы видите у ваших служителей слабости, вот а вы помолитесь за них. Чтобы служители, Бог, чтобы их благословил, чтобы пасторство больше, ну и так дальше. И это поможет формироваться как молитвеннику. Вы чувствуете, что у вас затруднения с проповедью, трудно тему находите и так дальше. Об этом молитесь тоже. Об этом молитесь. И Бог будет благословлять. Поэтому молитвенная жизнь – это тоже одно из положительных качеств проповедника. Вот. У меня в учебнике было записано так. Молитва должна быть не случайным действием проповедника, но его жизненной привычкой. Я вместо жизненной привычки исправил и написал потребностью его души. Хотя потом со временем думаю, и жизненная привычка, пускай даже и так. Но, чтобы молитва это была регулярность, в нашей жизни. Определенное время уделять для молитвы. Я скажу, братья, по 3 часа вряд ли это получится. Это могут быть отдельные моменты. Отдельные моменты могут быть и всю ночь ты можешь провести в молитве. Но, по крайней мере, 20 минут или 30 минут в день уделять для молитвы – это очень хорошо, это полезно, так нужно. Следующее, братья, это жизнь в церкви и для церкви. Это все здесь же, к качествам проповедника. Жизнь в церкви и для церкви. Важные мысли хочу сказать, братья. Каждый член жизнеспособен только в теле. Смотрите все сюда. Записали, да? Да, пожалуйста. Это все здесь же, да. Это подпункт. Это подпункт в качествах проповедника. Необходимое качество. Это все, братья, когда сменится раздел, я вам скажу. Это все здесь же. Жизнь в церкви и для церкви. Братья, каждый член жизнеспособен только в теле. Когда я был маленький, ну, злой человек был, скажу в чем. Пауков ловили, знаете, таких вот с длинными лапами, тонкие, сам паук маленький, тонкие лапы, ну, безвредный, не кусучий паук. Вот, и мы отрывали им ноги, и ногу бросаешь, и нога двигается. Ну, такие вот злодейства делали. Хотя я не думаю, что это полезное существо, вот, но все равно так с ними поступать нельзя. Но нога двигается, вы думаете, долго нога двигается? Несколько секунд, может быть, 5-10, и потом она больше не двигается. Если член тела, любого тела отсечь, какое-то время он будет движение сохранять. Я помню, у щуки сердце вынули, вот, и оно продолжало сокращаться. И мама заплакала. Ну, это я в детстве помню. И мама заплакала. Но вы думаете, она долго сокращалась? Нет. Нет. Братья, есть такое понятие, я член Вселенской Церкви, но не член Поместной Церкви. Это позиция неправильная. Таких бродячих проповедников, их немало сейчас. Но член жизнеспособен только в Церкви. Только в Церкви. И поэтому мы должны понимать наше назначение быть в Церкви и трудиться для Церкви. То есть, если мы призываем людей, то мы людей призываем в церковь. Не просто, я говорю, придите к Иисусу Христу, но я не покажу, к какой церкви он должен примкнуть. Вообще понятие, что Вселенская Церковь, простите, что Поместная Церковь – это не есть часть Вселенской Церкви, это понятие, братья, неправильно. Это понятие неправильно. Посмотрите, Павел пишет «Церкви Божией». Находящийся в Коринфе. Он не пишет Коринфской церкви, он пишет Церкви Божией. То есть Павел считает, что церковь, которая в Коринфе, это церковь Божья. Или там в Фессалониках, или в Филиппах. Братья, да, я думаю, что есть поместные церкви, которые не в церкви Христовой. Я думаю, что есть поместные церкви. Но мы бы в таких церквях не были, если бы у нас такое сознание было, что Тимошевская церковь, она не есть часть Вселенской церкви. Я думаю, что мы бы такие церкви покинули. В самый кратчайший срок мы бы их покинули. Поэтому, конечно, это неправильно. Братья, если миссия, какая-нибудь миссия, работает не для церкви, а как самостоятельная организация существует, и направление работы не для церкви. Это жизнеспособности там не будет. Да, как организация миссия не существует, но направление работы миссии, оно тоже должно быть к церкви. Тоже к церкви. Вот таким образом. И поэтому задача проповедника, он две задачи, братья, приобретать новых членов и имеющихся членов вести дальше. Вот это задача проповедника в церкви. Ну и еще на что хочу обратить внимание, несколько деталей. Это записывать не надо. Записывать не надо. Только так скажу. Образцовая жизнь в мире. Я немножко говорил о примерной жизни для верующих. Образцовая жизнь в мире. Писать не надо, братья, потому что это похожие подпункты. Не хочу, чтобы у нас лишние вот были записи. Братья, мы многие работаем среди мира. Раньше было, мы работали только среди мира. Ну, например, я был шофер. Когда я там отучился, вот, и все прочее, армию отслужил. А потом я стал просто шофером. И меня окружал только мир. Кто-то работал в колхозе, кто-то работал на обувной фабрике. Нас окружал мир. Сегодня специфика поменялась. Сейчас появилась возможность там предпринимательства и так дальше. И поэтому мы среди мира общаться стали меньше. Ну, например, в Тимошевске есть бригада маляров. Там человек 10, вот они шпаклюют потолки и так дальше. Рядом всегда братья. Но все равно мы соприкасаемся с этим миром. Знаете как? Например, человек, которому мы ремонтируем квартиру. Вот он мирянин. У него есть жена, у него есть дети. Как вы думаете, они наблюдают за нами? Обязательно. Они смотрят, как мы делаем, насколько качественно. Они смотрят, как мы между собой разговариваем, когда шпателями машем. Они нас проверяют, какую шпаклевку мы для них покупаем и какие средства на это тратим. Он даже может посмотреть цену шпаклевки, сколько он вам дал денег. Они даже, знаете, как проверяют? Вот бригадиру он деньги дал на всю бригаду. А потом у работников спросил, сколько он вам заплатил. Вы представляете, да? Сколько заплатил. И он вычисляет, бригадир себе оставил или нет, и сколько оставил. Вы понимаете, да? То есть нас люди проверяют. А потом они делают свои выводы. Вы понимаете, как? И поэтому, братья, образцовая жизнь в мире, здесь аспект, как на нас смотрят люди, какими они нас видят. И если они нас видят не теми, кем мы должны быть, они хорошо разбираются, братья, хорошо разбираются. Я помню, вот появился я на работе, брюки, джинс, вельвет, мелкий вельвет. Ну, тогда это было что-то сверхмодно. И с этим самым, вот, с наклеечкой и все прочее. Не помню, где я их раздобыл. Вот. Но когда я появился, ну, это было лет 20 назад, да. А у меня спрашивают, а верующим разве можно такие брюки носить? Братья, ну, я понимаю, что можно. Я не хочу, чтобы сейчас угловатость создать на мелком вельвете или на джинсах. Вот. Хотя можно было бы об этом поговорить, и мы еще поговорим об этом. Но суть вопроса, что неверующие смотрят, в каких ты кроссовках и в каких брюках. Я об этом не думал. Если бы верующий спросил, нет вопросов. По этому поводу, по одежде у нас всегда присутствует, какой хвост должен, и имеем ли мы право хвост иметь, сестры там, или челку, или в каких брюках. То есть на нас мир смотрит. И когда я шофером работал, они даже смотрели, как я солярку списываю. Ну, шофера понимают, о чем я веду речь. Они даже на это смотрели. И там приписки у нас имеют место или нет, и как мы на это реагируем. Как мы с инспектором разговариваем. Согласитесь, братья, с инспектором поговорил, а потом стыдно сказать, что ты верующий, если ты с ним нехорошо поговорил, да? А потом стыдно сказать, что ты верующий. А вы знаете, как бывает? У меня как бывает, братья. Вот я быстро еду, инспектор меня раз и останавливает. Ну, а потом, а я ему говорю, а вы знаете, вот я там на богослужение быстро еду и все. А кто вы такой? Я говорю, служитель церкви. Он говорит, служитель церкви тем более правила соблюдать должен. Вот как. Скажите, правильно говорит или нет? Абсолютно. Он говорит, тем более правила соблюдать должен. То есть нам кажется иногда, ну как я братьям рассказывал, у меня есть товарищ один, Золотухин Николай Петрович, член Совета Церкви. Вот, у него 15 детей. И вот раз за превышение, он ему, слушай, начальник, меня пожалеть нужно. А почему? А посмотри, он ему паспорт раз, у него все 15 записаны. Вот. А тот говорит, ты тем более потихоньку ездить должен. То есть у них выводы свои и правильные. В основном правильные выводы. И поэтому ты с инспектором поговорил, вот если не очень хорошо, а потом уже думаешь, и не признавайся, что ты верующий. образцовая жизнь в мире. Конечно, братья, мы должны стремиться к тому, чтобы на нас, как на верующих, нареканий не было. Один верующий брат таксистом работал. Кстати, не советую никому работать таксистами. Это работа из категории опасной. И девушку подвез. Вот, ну, как там положено. И что-то там с ней поговорил, вроде того, что ухаживание. А потом случилось, это в Краснодаре было, эта девушка приходит в церковь. Это в регистрированной было церкви. И она видит его за кафедрой. А интервал всего одна неделя. Она его узнает. Они же знают, где там что, к чему говорится. И она его узнает. И она решила в эту церковь больше не приходить. Это непридуманная история, и девушку знаю, и проповедника знаю. Вот так. Поэтому наша жизнь в мире, она должна быть правильная, очень сильно правильная. Ну, а что записать? Это я вам просто сказал, к слову. Вот, это вы можете записать, а можете не записать, на ваше усмотрение. Значит, братья, верность. Да, братья, у меня Роман спрашивает, это Веня спрашивал, это к качествам. Это все относится, знаешь, к чему? Примерная жизнь, я там написал, это к слову примерная жизнь. Понял, да, куда это? Это все примерная жизнь. Верность, братья. Как? Это тоже примерная жизнь, да. Верность. Если вам удобнее, я могу вам даже по цифрам, по буквам, чтобы вам легче было. Да. Я обычно так всегда диктовал, но раз просто я вам даю возможность импровизировать своим конспектом. Значит, братья, в отношении верности, о чем я вам сказать здесь хочу? Быть верным, когда мы что-нибудь пообещали. Быть верным в исполнении обещаний. Вы знаете, в чем трудность в этом вопросе? Бывает, мы забываем, что обещаем. Вот в этом трудность. И поэтому, братья, если мы обещаем, но склонны к забывчивости, то я совет бы дал такой. Иметь блокнот, в котором записывать, многие вещи записывать. И не иметь слабость записывать и не заглядывать в блокнот. Такое бывает, что люди записывают, а в блокнот не смотрят. Периодически туда смотреть. Это, ну, хорошо помогает. Если наше обещание связано с определенными сроками даже. Вот, бывают записные книжки электронные, которая пикнет и там высветит сразу, что ты должен сделать и прочее. Или в телефоне и так дальше. Обзавелись телефонами, так пользуйтесь тогда, используешь. Не просто там смс-ку пустую написать, а пользуйтесь, чтобы нам это на пользу шло. Быть верным и достойным доверия. То есть, если человек верный, его будут уважать и ему будут доверять. То есть, братья, верность в исполнении обещаний. Верность хранить дружбу. Хранить дружбу. Верность выражается, если вам доверили какую-то тайну, то старайтесь эту тайну сохранить. Не дай Бог, братья, скажем, об этом где-то сказать, и оно дойдет до того, кто вам что-то доверил. Советую, братья, если вы стали обладателем какой-то информации по дружбе, никогда не говорите об этом в проповеди, даже если вы чувствуете, что это подходящий пример для проповеди. Не говорите об этом в проповеди. Но если вы хотите об этом сказать в проповеди, получите разрешение от того, кто вам это доверил. Вот таким образом. Потому что придет время когда-то, и вас изберут благовестником. А может, кого-то пресвитером изберут. И если за вами будет числиться, что вы открываете секреты других, то доверять вам не будут. Я скажу, братья, что даже не являясь служителями, надо думать, ну я же не служитель, поэтому я же не несу такой ответственности и так дальше. А иногда бывает, братья, так, ну это же не исповедание. Исповедание нельзя, а это же не исповедание. Вы знаете, друзья, мы должны чувствовать, какая информация может стать доступной для всех, а какая не может. Вы понимаете это? А какая не может. И поэтому в этом отношении мы должны быть дисциплинированными. Если вам дали поручение в церкви, несите это до тех пор, пока с вас не снимут. Несите до тех пор. Бывает, человек несет служение, потом ослабил, и он уже не делает то, что ему поручили. И потом мы только вспоминаем, что мы же ему поручали. Несите до тех пор, пока с вас не снимут. Даже если те, кто поручали, забыли, что вам поручили. Вы должны делать то, что вам поручили. В этом тоже заключается верность. Кстати, братья, я попутно хочу сказать. Верных людей не так много. Я немногих людей знаю, кому сделал поручение и уехал. И что я абсолютно спокоен, приеду, будет сделано. Некоторым поручаешь, и оттуда звонишь по телефону. Ты ж не забыл? Да нет, я не забыл. А ты уже сделал? Нет, я еще не сделал. Проходит еще пару дней. Ты не забыл? Потому что знаешь, что это человек неверный. Поэтому ему надо периодически напоминать, чтобы он это сделал. Есть люди, которому сказал, не надо напоминать. Ты приедешь, все будет сделано. Таким образом. Да. Братья, вы знаете, я вам скажу, вот иногда вот с человеком разговариваешь, и стыдновато сказать, ты никому не говори. Получается, как будто он сам не понимает, что нельзя говорить. Но по жизни вот так вот осекся раз, осекся другой раз. Ну, например, люди достаточно солидные, кажется, без предупреждения должны знать, что этого делать нельзя. А потом смотришь, такие промашки. И потом и стыдно сказать, ты не говори, на какой-то намек подал, а он говорит, да ты как обо мне думаешь, еще и обижаться начинает, вы понимаете? Я вам один-два примера приведу, один пример достаточно, и мы перерыв сделаем. Вот от нас член церкви уезжает в другой город. Так, слушаем, Андрей. Это для вас, на будущее, братья, служителями будете, чтобы вы хоть не подводили друг друга. Один член церкви от нас решил уехать в другое место, семья. Ну, пресвитер соседней церкви с другой приезжает и говорит, ну, ты ж слышал, что ваши люди к нам едут? Да, слышал, говорю. Ну, и как они? Да ничего, говорю, воспитывайте, трудитесь вместе и все прочее. То есть я уклончиво. Он, не, ну я ж пресвитер, ты мне расскажи, чтоб я знал, как и так дальше, и так дальше. Ну, я и рассказал. Ну, эти едут, они уже там домик почти нашли, едут. И к пресвитеру, как и раньше, к пресвитеру, что он там что-то увязан. Вот. А он их посадил, помолился и говорит. Я беседовал с Николаем Степановичем, я понял, что вы за рыбы. Ищите другое место, мы вас принимать не будем. Вот. Ну, а Николай Степанович, что теперь делать? Хоть от служения отказывайся. Вы представляете, да, как бывает? Поэтому вот так вот один раз осекся, другой раз осекся, а третий раз говоришь, ты ж смотри, никому не говори. И стыдно говорить. То есть это я вот один из секретов. Да, бывают какие-то разговоры, да? Бывают разговоры. Братья, бывает письмо приходит, вот, например, член церкви к нам переехал, да? И приходит письмо. Характеристика. И по тексту письма я должен определить, это для меня или это для всех. Письмо можно прочитать в церкви, но письмо можно и не прочитать в церкви. Может, это только для меня. Вот в чем суть. Поэтому верность, братья, это не подвести и товарищи. Не подвести. И если вдруг кто-то проговорился, ну не пободно, проговорился, какой-то секрет открыл за кого-то, ну не подведите. Потому что потом дружба идет. Знаете, есть такое священное писание, текст написано: «Тяжбу веди с соперником твоим, но тайну другого не открывай». Даже, ну что имеется в виду? Вот мы с Димой, например, в друзьях. И Дима мне что-то рассказал. И прошло 2 или года, или 12 лет прошло, и мы законфликтовали. А я про него что-то знаю, то, что мне рассказывают. И чтобы его упразднить как соперника, достаточно кинуть в народ информации, и все, и нет больше соперника. Вы поняли, да? И вот написано: тяжбу с соперником веди, но тайну другого не открывай. Вот верность в чем заключается. Поэтому сейчас многие из вас молоденькие еще. Когда-то вам будет по 40 лет. И объем работы будет другой. И объем информации будет в десятки раз больше, чем сегодня. И вот в этом отношении мы должны быть, ну, верными, скрупулезно верными. Ну что, сделаем перерыв, да? По времени, кажется, так. Давайте мы помолимся.